Анна Гале. Жених для попаданки. Глава первая. Коллекционер. Лера, нам надо расстаться. У меня есть девушка, и это серьезно. Я еще раз перечитала сообщение от Славика, хмыкнула и принялась настукивать на компьютерной клавиатуре ответ. Ну, если серьезно, тогда, конечно, расстанемся.
«Ну ты и язва, Лерка!» – хохотнул прямо за спиной редактор. «Ты чего подкрадываешься?» – я подскочила и возмущенно уставилась на него. Вернее, попыталась изобразить возмущение. На этого человека невозможно ни злиться, ни долго обижаться. С редактором, которого я называю просто Вовчиком, мы учились в одном классе, а потом на одном курсе института. Еще на четвертом курсе Вовчик начал выпускать газету, или скорее листок «Желтые вести». Название многообещающее, однако со сплетнями в нашем городе туго. С самого начала вести находились на грани закрытия и держались на плаву только благодаря инициативному редактору. В итоге в штат сотрудников входим только сам Вовчик и я.
«Откуда я знал, что у тебя тут такая драма?» – усмехнулся Вовчик, кивнув на монитор компьютера.
«Думал, работаешь. Ты как, орошать слезами компьютер, кресло, пол в офисе собираешься?»
«Нет уж, полы тебе пусть уборщица водой моет».
«Думаешь, у меня там могло быть что-то серьезное?» Я тоже кивнула на монитор.
«Сомнительно.
Хорошо, что обойдемся без слез, они сейчас были бы не вовремя. Слушай сюда, Лер». Вовчик придвинулся поближе. «Тема есть. В город переехал один дед, зовут Аполлон Дементьевич Фетлисов. Он коллекционер старины. Картины, антиквариат, старинные драгоценности.
Предлагаешь закадрить дедушку?» Хмыкнула я.
«Это уж сама смотри. А мне в завтрашний номер нужно интервью. Кто такой, чем занимается, что его привлекает в ценном старье, когда начал собирать коллекцию. Короче, кого я учу?»
Я взглянула на часы.
«Как в завтрашний номер? Время полдень».
«Я уже позвонил любителю старины. Держи адрес. Фетлисов весь день дома и будет тебя ждать. Так что давай солнце в машинку и вперед. Вопросы продумаешь по дороге».
Через 10 минут я остановила желтый Матисс перед двухэтажным домом постройки конца 19 века. Здание было щедро украшено лепниной. Прикрепленная к шершавой стене табличка сообщала об исторической ценности дома.
«Интересно, чем занимается дед-коллекционер, если может позволить себе скупать ценности и жить в безумно дорогой квартире в центре города?»
Впрочем, это я в самом скором времени и узнаю. Массивная на вид дверь подъезда открылась легко. Я огляделась. С ума сойти. Пол устелен красной ковровой дорожкой, настолько чистой и яркой, будто ее постелили на вручение Оскара. Стены разрисованы яркими цветами и птицами, потолок ослепительно белый, и никаких тебе сердечек и традиционных всем известных слов, которые даже в подъездах новостроек появляются в течение нескольких дней, а то и в первые сутки. Да и обычных для многоквартирных домов неприятных запахов здесь нет. Ноздри приятно защекотали ароматы дорогих духов и молотого кофе. Вход в этот прекрасный уголок, разумеется, стерег Цербер. Грозного вида охранник шагнул мне навстречу, преграждая путь.
«Вы к кому?» – вежливо спросил он.
«К Фетлисову Аполлону Дементьевичу», – четко выговорила я. «Да, он предупреждал, что ждет гостью». Мужчина в камуфляже любезно улыбнулся и отодвинулся с дороги. «Вам на второй этаж». Дверь открыл щупленький старичок с белой бородой почти до пояса, напоминающий сказочного гнома.
«Здравствуйте, я Валерия Каргина, корреспондент газеты «Желтые вести».
«Здравствуйте, барышня», – просиял улыбкой старичок.
«Прошу».
Он сделал широкий приглашающий жест.
«А нет-нет, не разувайтесь. Предложить даме тапочки взамен таких изящных туфелек был бы верхом неприличия с моей стороны. Проходите за мной, пожалуйста». Хозяин двинулся по темноватому коридору, еще больше напоминая гнома в пещере. Коридор петлял, делал неожиданные повороты и показался мне таким же бесконечным, как секс с неумелым любовником.
«Сколько здесь комнат?» – заинтересовалась я после очередного поворота.
12, – отозвался Аполлон Дементьевич. «Я скупил все квартиры на этаже. Небольшой ремонт, снос нескольких стен, и получилось очень удобное жилье».
Я чуть не присвистнула. Откуда же у гнома такие деньги? 4 квартиры в историческом центре города. Страшно представить, в какую сумму обошлась Фетлисова их покупка и перепланировка.
«Прошу, Лерочка». Старик распахнул дверь в конце коридора.
Я сморгнула. Возникло ощущение, что нахожусь в маленьком музее, где безумный директор в одном помещении соединил несколько совершенно разных экспозиций. На белой стене напротив двери висели разнообразные формы мечи, кинжалы в ножнах, боевые топорики, булавы с гирьками на цепочках и без гирек. Все идеально начищенное, блестящее,
ножны и рукояти тесненные с вделанными в них крупными камнями. Другие две стены украшали картины, развешанные по странной системе. Пейзажи, натюрморты, женские портреты, какие-то абстракции и все это вперемешку. Причем висели картины почти впритык друг к другу и в несколько рядов. Посреди комнаты стоял небольшой изящный столик и два кресла с резными ножками. Прямо на столике лежало колье. Похоже, изумруды в окружении бриллиантов. От обилия красочных экспонатов мини-музея у меня заребило в глазах. «Новый экземпляр моей коллекции», — гордо сообщил Аполлон Дементьевич. Он взял в руки колье. Камни заиграли разными оттенками зеленого, засверкали в проникших через гордину на окне солнечных лучах. «И вы держите такую ценность вот так, на столе?» — не удержалась я. «Не боитесь, что вас могут обокрасть?» «Деточка, меня обокрасть не смогут», — улыбнулся старичок. «У меня есть такая защита, какую не обойдет ни один преступник». «Новейшие технологии?» — скептически поинтересовалась я. «Скорее древние, но очень надежные». Дед выглядел таким наивно уверенным в своей безопасности, что я мысленно поклялась не вставлять в будущую статью ничего, что могло бы спровоцировать потенциальных преступников. «Присаживайтесь», — Аполлон Дементьевич сделал приглашающий жест. Кресло оказалось непривычно жестким. Хозяин сел напротив и положил колье на столик. Я машинально проследила взглядом за драгоценностью. Оказывается, за блеском изумрудов еще одна вещь оставалась незамеченной. На столике лежал акварельный портрет современной дешевой фоторамки. Бледноватая девушка в старомодном розовом платье с открытыми плечами и в широкополой шляпе мечтательно улыбалась художнику. Из-под шляпки выбился каштановый локон. Шею девушки обвивало колье, очень похожее на то, что лежало сейчас на столе коллекционера, а на безымянном пальце сверкал перстень с большим изумрудом, явно из одного комплекта с колье.